говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — новый русскоязычный журнал «Контрапункт» начал выходить в Соединенных Штатах. «Взгляд из Америки» — независимые мелодии, сливающиеся в общую музыку. Объединение на основе русского языка, культуры, общей истории. Среди авторов Дмитрий Александрович Пригов, Лев Анинский, Игорь Померанцев, Игорь Губерман, Александр Кушнер. Гость «Поверх барьеров» — главный редактор «Контрапункта» Михаил Володин. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Приживется ли теперь, 20 лет спустя, русский журнал «За океаном»? Впервые в эфире 21 января 1999 года.
Подбирая говорящую музыкальную заставку к нашей сегодняшней передаче, я остановился на коронном сочетании «Бах в джазовой версии». Смысл этого музыкального эпиграфа станет ясен, если я скажу, что сегодня в нашей студии состоится радиопрезентация нового русско-американского литературного журнала. Называется он по-баховски «Контрапункт», а выходит в Америке, отсюда джазовая обработка. Этот музыкальный бутерброд напоминает, по-моему, о замысле нового журнала «Продукция старого света в обработке нового». Именно так я понял подзаголовок журнала «Взгляд из Америки». Впрочем, обо всем этом лучше расскажет основатель и редактор «Контрапункта» Михаил Володин, который приехал из Бостона, чтобы представить свое издание нашим слушателям. Михаил, прежде чем говорить о журнале, скажите несколько слов о себе.
Журналист, рекламист, производитель газеты в Минске, автор песен, физик по образованию, работал в нескольких журналах, никогда журнал не редактировал. Но это первая попытка.
Почему «Контрапункт»?
Потому что для меня русская литература – это нечто целое, неразъемное. А получилось так, что в 20 веке, это не сегодня началось, литература разъята на части. И чем дальше, тем дальше эти части становятся друг от друга. В первую очередь географически, политически, национально. Я хочу видеть литературу, я хочу видеть ее вместе. И это принцип журнала. Независимая мелодия, которая образует единое целое, единую музыку. Позвольте мне процитировать самого себя, свою редакционную статью. Это лучше всего рассказывает об идеологии журнала. Когда-то Иосиф Бродский сказал, что гражданственность поэта определяется отношением к языку, на котором он пишет. Гражданственность читателя, на мой взгляд, определяется тем же. Нас, русских или русскоязычных, если угодно, разбросало по всему свету. От Австралии до Канады, от Израиля до Германии. Мы многое потеряли. Кто-то скажет «нашли» и тоже будет прав. Но одно осталось неизменным. Мы сохранили свое гражданство в стране, имя которой русский язык. Потому как мы обращаемся с языком, что на нем читаем, можно судить о том, какие мы граждане. Язык – критерий отбора. Он, остающийся великим и могучим, невзирая ни на какие общественные катаклизмы, повороты личных судеб, нас объединяет, переносит в детство и в первую любовь, строит мосты к навсегда, казалось бы, потерянным именам и датам. Он – наша Родина. Будем обращаться с ним бережно и осторожно. А потому не ждите сенсаций. Задача журнала, выходящего за границей, в контрапункте по отношению к центрам русской культуры. Отсюда и подзаголовок «Русская литература. Взгляд из Америки». Объединять на основе языка, культуры, общей истории.
Ну что ж, мы познакомились с обещаниями и замыслами. Давайте теперь пройдемся по страницам первого номера «Контрапункта». Здесь все как положено в скромном, но толстом 200 страниц журнале, что уже немало. Знакомый набор тем и имен, что тоже неплохо. Тут неизбежный и всеми любимый Дмитрий Александрович Пригов, темпераментная критика Льва Анинского, трогательная любовная повесть Леонида Жуховицкого, знаменитые гарики Игоря Губермана, гурманская эссеистика Игоря Померанцева, брахисианские новеллы нового для меня автора из Израиля Евгения Сельца, занятные экономические и археологические заметки Андрея Чернова и новые стихи маститого Александра Кушнера, чья подборка открывает номер.
«Ничего не умеет художник объяснить. Подходи и смотри. Он способен залезть в подорожник, как прозаик в «Мадам Бавари». Я завидую жестам, мычанию, междометиям, блеску белил, не суждению его, замечанию о медовом оттенке перил. Я палитру бы высветлил тоже, да мешает мне ужас земной. На протезе идущий прохожий и соседский ребенок больной. Я завидую жаркому маку и воде разлагающий свет, и на мачте спортивному флагу мой учитель Мане, а не Фет.
Другие и очень непохожие стихи контрапункта принадлежат классику иронической лиры Игорю Иртеневу. Вот винегрет, который он приготовил для журнала.
Что-то главное есть в винегрете, что-то в нем настоящее есть. Оттого в привокзальном буфете я люблю его взять, да и съесть. Что-то в нем от холодной закуски, что-то в нем от сумы и тюрьмы. Винегрет — это очень по-русски. Винегрет — это в сущности мы. Что-то есть в нем на вид неказистом от немеренных наших широт. Я бы это назвал евразийством, да боюсь, что народ не поймет.
В отделе прозы контрапункта меня заинтересовали живые, остроумные и несправедливые зарисовки Юлии Немировской о своих новых американских соседях. Жанр этот мне хорошо знаком, поэтому так интересно сравнивать впечатления старожила с взглядами новичка. Вот горделиво-ностальгический отрывок, взятый из ее цикла «Симметрии».
Угадали, чья жизнь приходит на ум? Конечно, английских колонистов в Индии. Гамаки, большие дома, книги. Жить так годами, не смешиваясь с аборигенами, чтобы сохранить в неприкосновенности свой выговор, свои манеры и обычаи, чтобы дети смогли вернуться домой и поступить в Кембридж. Читай МГУ. Если это волна эмиграции, то явно новая волна. Не бедствующая гордая первая, не растерянная послевоенная вторая, не диссидентская третья и не колбасная четвертая. Колонисты. Пусть не английская корона, а американские университеты платят нам за то, что мы не возвращаемся домой. Пусть мы хорошо знаем здешний язык и нравы, читаем «Нью-Йоркер» и ходим в гости к местным жителям. Все же мы каста, задирающая нос выше здешних браминов. А я лежу в своем гамаке и говорю Богу: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне родиться на улице Щепкина, бывшей Третьей Мещанской, и 26 лет прожить в России. Ты окружил меня сначала бабушкиными иконами и банками со сгущенкой, потом книгами и портретами Солженицына и Хемингуэя, потом друзьями и спорами, потом любовью и ложью. Кто сказал, что мы вынесли из прошлого не свободу? Свобода — это знать, кто ты и откуда, из какой касты, из какого теста. И тогда, конечно, можно стать колонистом».
Однако настоящей изюминкой номера оказались воспоминания Бориса Натановича Стругацкого. Его комментарии к пройденному для поклонников – вещь бесценная. Здесь впервые рассказывается с подробностями, с выписками из дневниковой писем творческая история самых знаменитых книг братьев Стругацких. Вот, например, сага о происхождении повести «Трудно быть богом». Начиналось все, как видно из письма Аркадия Стругацкого брату, совершенно невинно.
«А мне хотелось создать повесть об абстрактном благородстве, чести и радости, как у Дюма. И не смей мне противоречить, хоть одну-то повесть без современных проблем в голом виде. На коленях прошу, мерзавец, шпаг мне, шпаг, кардиналов, портовых кабаков».
Но тут мешалась политика. В 63-м году после Манежной выставки партийная литература так набросилась на обыкновенную, что замысел Стругацких из Мушкетерского стал диссидентским.
И если для нас коммунизм – это мир свободы и творчества, то для них коммунизм – это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства. Осознание этих простых, но далеко для нас неочевидных тогда истин было мучительно, как всякое осознание истины, но и благотворно в то же время. Новые идеи появились и настоятельно потребовали своего немедленного воплощения. Вся задуманная нами веселая мушкетерская история стала смотреться совсем в новом свете, и мне не потребовалось долгих речей, чтобы убедить брата в необходимости существенной идейной коррекции «наблюдателя». Время легкомысленных вещей, время шпаг и кардиналов, видимо, закончилось. А может быть, просто еще не наступило. Мушкетерский роман должен был, обязан был стать романом о судьбе интеллигенции, погруженной в сумерки Средневековья. Роман, надо это признать, удался. Одни читатели находили в нем мушкетерские приключения, другие – крутую фантастику. Тинейджерам нравился острый сюжет, интеллигенция, диссидентские идеи и антитоталитарные выпады. На протяжении доброго десятка лет по всем социологическим опросам роман этот делил первое-второе рейтинговое место с «Понедельником». На сегодняшний день, октябрь 97 года, он вышел в России общим тиражом свыше 2 600 000 экземпляров. И это не считая советских изданий на иностранных языках и на языках народов СССР. А среди зарубежных изданий он до сих пор занимает прочное второе место сразу за «Пикником». По моим данным, он вышел за рубежом 34 изданиями в 17 странах.
На этом история этой книги еще не закончилась. Совсем недавно гостивший в нашей нью-йоркской студии режиссер Алексей Герман сказал, что собирается снять фильм по книге Стругацких. Интересно, что замысел от него старый, времен советской власти. Перестройка, отменившая эзопов язык, сделала затею бессмысленной. Но нынешние времена по-новому высветлили повесть. Если раньше, объяснял Герман, этот фильм должен был рассказывать о злодеяниях власти, то теперь о ее беспомощности, о том, как трудно и невозможно быть Богом. Таким образом, написанная треть века назад книга продолжает быть жгуче актуальной, что, с одной стороны, говорит о неувидаемости фантастики Стругацких, сумевшей выжить в постсоветскую эпоху, а с другой – об успехе новорожденного контрапункта, сумевшего добыть для своей премьеры первоклассный материал. У микрофона Александр Генис. Сегодня в нашей нью-йоркской студии гость – русско-американский литературный журнал «Контрапункт» и его главный редактор Михаил Володин. Михаил, мы познакомились с первым номером «Контрапункта». А теперь давайте поговорим с вами поподробнее. На каких читателей вы рассчитываете?
В первую очередь на тех, кто живет в США и не разучился читать по-русски. Но вообще, наполеоновские планы таковы, что мы бы хотели, чтобы журнал читали везде, где не разучились читать по-русски.
А на каких авторах?
Это сложный вопрос, потому что я должен отвечать одновременно как редактор и как соиздатель журнала. Значит, как редактор мне, конечно, интереснее всего отыскивать своих авторов, неизвестных читательской аудитории, тех, кого мы потом сделаем известными, любимыми и так далее. А как человеку, издающему журнал, мне приходится опираться на имена, потому что надо делать подписку, надо, чтобы журнал становился известным.
Ну да, весь вопрос в том, чтобы коктейль состоял из правильных частей, как любой коктейль. Главное, не перепутать рецепты. Скажите, вы говорите о авторах, живущих в Америке, в эмиграции. Это ваш основной капитал?
Нет. И здесь я пытаюсь уйти от ответа на вопрос. Конечно, люди, пишущие в Америке, они ближе чисто территориально и проще доставаемо, скажем. Хотя интернет смывает границы, размывает их. И я рассчитываю, вот сегодня в портфеле редакционном рукописи авторов из 10 стран.
Вот давайте поговорим о портфеле. Это самое интересное. Что же у вас лежит в портфеле?
В портфеле, мы заявляем, например, на следующий номер. Мы заявляем, у нас такие имена, как Наум Каржавин, Генрих Сабдир, Вячеслав Пьецух. И вот в этой компании имя, которое, на сегодняшний день мало кому известно, это Сергей Мирный, но я абсолютно убежден, что это имя будет звучать. Это документальная проза начальника разведвзвода батальона, я не знаю, в Чернобыле, человека, прошедшего 20-скольки-то летним парнем через весь Чернобыль и написавшего совершенно в необычной форме свои записки. Более всего по стилю мне это почему-то напомнило «Довлатовскую зону».
Очень интересно. Ну что ж, будем ждать. Скажите, Михаил, а доберется ли ваш журнал до русскоязычной общины Израиля, русского Парижа, русского Берлина?
Да, мы сейчас усиленно над этим работаем, потому что опять не хотим замыкаться географически. Существуют представители в Израиле уже на сегодняшний день. Да, собственно, редколлегия, посмотрите. Вот редколлегию мы пытались пригласить из Израиля Дина Рубина, США, Наум Каржавин, Москва, Татьяна Толстая, Санкт-Петербург, Александр Кушнер.
Что ж, компания приличная. Скажите, Михаил, я больше 20 лет живу в эмиграции, и вы меня, надеюсь, простите, если я буду говорить с вами прямо и грубо. Дело в том, что издавать литературный, художественный, да попросту интеллигентный журнал в эмиграции очень-очень трудно. Все-таки читателей у нас не так много, как в метрополии, и если журналы переживают тяжелое время в Москве и в Петербурге, то что уже говорить о миграции, о Нью-Йорке. Поэтому я хочу выступить адвокатом дьявола и задать вам вопросы, которые, надеюсь, вы сумеете, ответы которых вы сумеете, надеюсь, меня переубедить и докажете, что журнал может существовать. Так вот, согласно многим и многим рассуждениям, эра толстых журналов кончается. Появились издательства, которые конкурируют с журналами. И журнал — это пережиток вроде динозавра, вроде Уралмаша, когда что-то одно, какой-то монополист, который говорит всем, что читать. На что рассчитываете вы? Чем ваш журнал будет отличаться от других толстых журналов?
Ну, во-первых, я рассчитываю на чудо. Вот я совершенно, в этом смысле, я идеалист, и я всегда считал, и, собственно, не только считал, но и воплощал в жизнь. Я считал, что лучшие коммерческие проекты – это некоммерческие, по сути, начинавшиеся как некоммерческими. Важно отношение, важна идея, которая стоит за делом. Это первое. А второе, по поводу Уралмаша и так далее, ну что ж, может быть, в метрополии оно и так. Вот. А я как раз совершенно убежден, что в эмиграции, в особенности в США, где люди заняты с утра и до вечера, нет времени выбирать книги, нет времени искать, заказывать. Это нужно очень быть человеком преданным языку, слову, чтобы этим заниматься. Вообще для меня вот поведенческая модель иммигранта, скажем, как всюду, есть два полюса. Есть люди, которые, приехав в другую страну, они пытаются всеми правдами и неправдами ассимилироваться, войти в страну пребывание и забыть, соответственно, страну, откуда они приехали, а с ней язык, культуру и так далее. Есть другая крайность, когда человек полностью отказывается от вхождения в новую страну, в новое общество. Мне кажется, что мы рассчитываем, вот если говорить о первых, значит, о наиболее подвижных, как о левых, а о наиболее консервативных, как о правых, мы рассчитываем, мы вообще правый центр. Вот журнал. Правый центр – это потому что в центре большинство. Большинство людей, приезжающих в чужую страну, они овладевают языком, профессией, начинают работать, но при этом они, в общем-то, сохраняют свою культуру. Они не могут войти в новую культуру в той же степени, в которой они находятся в старой. Вот этот вот правый центр – это наша читательская аудитория. На нее я рассчитываю. Я уверен, что в Америке, где проживает, ну, я не знаю, 1,5-2 миллиона, как говорят, людей, говорящих по-русски, какие-нибудь 2000 подписчиков найдем.
Будем надеяться, что правда на вашей стороне. Еще одно соображение – эмиграция и метрополия. Это такие сообщающие сосуды. Когда плохо метрополии, хорошо эмигрантской литературе, и наоборот. То есть, конечно же, все эмигрантские литераторы, как я знаю по собственному опыту, стремятся печататься на родине, где огромное количество читателей. Однако, есть ли встречный поток из России в эмиграцию? Рукописи через океан идут и в ту, и в другую сторону, не так ли?
Ну, мне кажется, что он есть, и мне хочется верить, что он будет расти. Здесь тому несколько причин. Очень не хочется быть откровенным, но на самом деле не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот закрытие толстых журналов, опоздание с выходами, неплата гонораров в России каким-то образом повернуло многих литераторов в сторону, ну, в том числе, скажем, вот контрапункта. Проще разговаривать с людьми, которые пишут там сегодня.
Еще одно соображение. В одном Нью-Йорке, насколько я знаю, выходит более 30 очень скромных в интеллектуальном отношении изданий, русскоязычных изданий, имею в виду. Да. Как вам удастся растолкать эту бедную, но плотную толпу?
Мы не будем толкаться, это вот совершенно точно. Дело в том, что аудитория другая. Может быть, это самонадеянно заявлять, но будет все на страницах журнала, кроме желтизны. К сожалению, эмигрантская пресса, не вся, конечно, но большая часть ее грешит скандалом. Скандалами, мальчиками с оторванными головами, там, девочками, рожающими в неизвестном каком возрасте. Вот этого не будет. Будет ровное обращение с языком. Я совершенно убежден, что есть наш читатель, который ждет появления такого журнала.
Вы слушали беседу, в которой мы представляли новый русско-американский литературный журнал «Контрапункт». Передачу, в которой участвовал редактор «Контрапункта» Михаил Володин, подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Русская литература как христианский феномен. Религия слова не могла не породить литературы. Теория государства и земли Константина Аксакова. Культурно-бытийный раскол в осмыслении Ивана Киреевского» в программе «Русская литература в контексте христианства», которую подготовил и ведет Борис Парамонов. Поднятые здесь старые вопросы вновь волнуют сегодняшнее российское общество. Впервые в эфире 19 января 99 года.
В первой части этой передачи я говорил о русской литературе как единственно значимом в русской истории национальном культурном достижении мирового масштаба. Уникальность этой ситуации объяснялась мыслителями тем фактом, что в России не было оплодотворяющих культурных традиций и влияний, столь действенных в истории Запада, прежде всего античной культурной традиции. Значимым и влиятельным культуротворческим фактором в России было только христианство. Но оно, это и есть мой тезис, как бы естественно порождает эту исключительную литературоцентричность, ибо чистое, не осложненное сторонними культурными привнесениями христианство создает преобладающую созерцательную установку, способную создать великую литературу, но чуждую земному строительству. И русские увидели в христианстве прежде всего момент кенозиса, нисхождения. Воплощение Сына Божьего в человеческом образе было воспринято как программа такого нисхождения, что никак не помогало строить земной град. Вот что писал в начале 20 века о русской воле к нисхождению русский поэт и культурфилософ Вячеслав Иванов.
«Основная черта нашего народного характера – пафос совлечения, жажда совлечься всех рис и всех убранств и совлечь всякую личину и всякое украшение с голой правдой вещей. С этой чертою связаны многообразные добродетели и силы наши, как и многие немощи, уклоны, опасности и падения». Душа, инстинктивно алчущая безусловного, инстинктивно совлекающаяся всего условного, варварски благородная, то есть расточительная и разгульно широкая, доводит свою склонность к обесценению до унижения человеческого лика, до всех самоубийственных влечений охмелевшей души, до всех видов теоретического и практического нигилизма. Любовь к нисхождению, проявляющаяся во всех этих образах совлечения, любовь, столь противоположная неустанной воле к восхождению, составляет отличительную особенность нашей народной психологии.
В сущности, это теоретическое осмысление искусства и жизненной практики Льва Толстого, сказавшего о Наполеоне: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Но Толстой в этих словах не столько велик, сколько типичен. Типичный русский, кенотический христианин. В подобном строе души и ума таится немалая опасность, потенция культурного погрома, что и произошло в России, ступившей в 1917 году на путь большевизма. И под культурным погромом тут нужно разуметь не просто введение цензуры, а и, скажем, разрушение экономики на путях социалистического эксперимента. Русская высокая литература как раз и не знала существенного упадка в годы большевизма, по крайней мере, дала несколько примеров высочайшего взлета. Русский антикультурный нигилизм грозил не столько духовной культуре, сколько материальной, в самом широком смысле, включая сюда не только экономику, но и право, и систему государственной организации, и вообще мир, о котором говорил Ницше как о чем-то совершенно чуждом христианской психологии. В самый момент российского краха, в январе 1918 года, Василий Розанов писал в работе, выразительно названной «Апокалипсис нашего времени».
Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском, всем, в том числе русском человечестве, образовались колоссальные пустоты от былого христианства. И в эти пустоты проваливается все – троны, классы, сословия, труд, богатство. Все потрясены, все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания.
Впечатляет эта неожиданная перекличка умов, принадлежавших к совершенно разным культурным орбитам. Объединила же Ницше и Розанова общая тема – христианство в его русских импликациях. Повторю, что в «Антихристе» Ницше очень чувствуется внимательное чтение Толстого и Достоевского. Христианское неделание, таким образом, может обернуться величайшей активностью, но негативного, разрушительного плана. Таков русский большевизм, в котором можно усмотреть парадоксальную модификацию христианского феномена. Следует непременно добавить русскую его спецификацию. Для того, чтобы мотивировать этот видимый парадокс, сошлюсь на соответствующие мысли человека куда значительнее меня, скромного радиокомментатора. Это тема, которую Николай Бердяев обозначил словами «апокалиптика» и нигилизм. Такая трактовка дана им в книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Несколько высказываний Бердяева.
Нигилизм есть характерно русское явление, в такой форме неизвестное Западной Европе. Русский нигилизм отрицал Бога, дух, душу, нормы и высшие ценности. И тем не менее нигилизм нужно признать религиозным феноменом. Возник он на духовной почве православия. Он мог возникнуть лишь в душе, получившей православную формацию. Это есть вывернутая наизнанку православная аскеза, безблагодатная аскеза. В основе русского нигилизма, взятого в чистоте и глубине, лежит православное мироотрицание, ощущение мира лежащим во зле, признание греховности всякого богатства и роскоши жизни, всякого творческого избытка в искусстве, в мысли. Нигилизм есть негатив русской апокалиптичности. Он есть восстание против неправды истории, против лжи цивилизации, требование, чтобы история кончилась и началась совершенно новая, внеисторическая или сверхисторическая жизнь. Нигилизм есть требование оголения, совлечения с себя всех культурных покровов, превращение в ничто всех исторических традиций, эмансипация натурального человека, на которого не будет более налагаться никаких оков. В нигилизме в деформированном виде отразилась еще одна черта русского православного религиозного типа – нерешенность на почве православия проблемы культуры. Аскетическое православие сомневалось в оправданности культуры, склонно было видеть греховность в культурном творчестве. Это сказалось в мучительных сомнениях великих русских писателей относительно оправданности их литературного творчества. Религиозное, моральное и социальное сомнение в оправданности культуры есть характерно русский мотив.
Мы могли обратить внимание на то, что Бердяев, говоря о религиозных корнях описываемого русского феномена, нигилизма, не употребляет слово «христианский», а говорит везде «православный». Следовательно, нужно связывать обсуждаемые нами русские темы не столько с христианством как таковым, сколько с русской его исторической модификацией, с православной ортодоксией. Это так и не так. Хочется сказать, что русское ортодоксальное христианство и было христианством как таковым, потому что оно не встретило в России вне положенного себе культурного контекста, в западном историческом развитии, существенно трансформировавшего первоначальную христианскую весть. Об этом и писал в цитированной статье Иван Киреевский. В России христианство существовало в первоначальной чистоте, считая таким образом отсутствие на русской почве двух других западноевропейских начал, античного культурного наследия и завоевательной государственности, преимуществом России, русским плюсом, тогда как исторический опыт позволяет, более того, требует признать это отсутствие тем, что и составляет смысл всякого отсутствия, минусом. Здесь самое место подчеркнуть основной наш тезис. Христианству трудно быть монопольным, эксклюзивным, монистическим культуротворческим фактором. Оно исключительно действенно и попросту благодатно там, где наличествует ситуация некой комплементарности, дополнительности. Так, в сочетании с античной культурой, оно дает мощный импульс для нового, небывалого культурного роста. Но христианство не может, вернее, не должно быть культурной тотальностью. Однако это и есть случай России. Взятое вне позитивного культурного контекста, христианство способно создать то миронастроение, которое Бердяев назвал апокалиптическим нигилизмом. Существуя на голом месте, христианство мотивирует, религиозно санкционирует эту голизну и пустоту, оправдывает неделание как божье дело. Культура в христианстве – это камень, отвергнутый строителями. Не нужно, однако, думать, что христианству чужда какая-либо спонтанная активность. В нем, прежде всего, наличествует мощный этический импульс, то есть установка на долженствование, порождающая всяческую активность. Но коли недолжным считается в христианстве самый мир, который во зле лежит, то христианская энергия, вне культурного поля, смещающего его силовые линии, приобретает характер негативистского импульса, того самого нигилизма. Христианство анархично и антисоциально, сам Христос. Христос анархист, это тип хиппи, что и усмотрел в нем Ницше. Христианство Христа не культура, не потенция культуры, но антикультура, вернее, контркультура. Понятно, что речь идет о самом учителе, а не о выросших впоследствии учении и практике. Противопоставленность, полярность Христа и Церкви не может быть оспорена, потому, прежде всего, что Церковь – это социальная практика, осуществляемая в контексте культурной необходимости. Это социоморфное образование, подчиненное социальным внушениям. То есть, проще сказать, Церковь всегда по необходимости консервативна, а Христос – тотальный либерал, анархист, контркультурный бунтарь. То, что христианская церковь в любой своей деноминации сделала из Христа, это, конечно, культурный подвиг. Но это весьма малое отношение имеет к самому Христу. Церковь Марфа, а не Мария. Христианство на Западе было эллинизировано в католицизме и рационализировано в протестантстве. В России оно создало православную церковь как сурово-репрессивную силу. В этом смысле можно сказать, что церковное христианство – это противоречие в определении, что церковь не знает Христа, так же, как не может существовать чисто исключительно христианской культуры. Кроме одной. И эта единственная христианская культура есть русская литературоцентрическая культура. Заменяя действие созерцанием и делание словесностью, эта культура обрекает себя, если не на саморазрушение, то на извечное пребывание в ситуации неосуществившихся и неосуществимых надежд, в настроении социальной мечтательности, абстрактного, то есть одностороннего и недейственного идеализма. Действительность заменяется словесным проектом. Одним из таких проектов был в России коммунизм. В этом смысле он тотально литературен. И, повторим это еще раз, он при всей репрессивности его цензуры отнюдь не убил русскую литературу. Можно сказать, что коммунизм способствовал ее, русской литературе, самосознанию в рефлексии ее на коммунистический проект.
момент этого самосознания, момент истины, роман Андрея Платонова «Чевенгур», 1929 год. Величайшее произведение русской литературы, ее «Телос». С этим романом она сойдет то ли в ад, то ли в вечность. Это вечность русского ада, имитирующего возвращенный рай. Чевенгур — это город, в котором построен чистый и окончательный коммунизм. И этот коммунизм оказывается концом всего — истории, труда, семьи, любви. Тот провал в ничто, о котором в январе 18-го года писал Розанов. Это мужской монастырь, существующий вне окружающего социального поля, вне крестьян-землепашцев и церковной десятины. Понятно, что он не может существовать, обречен на смерть. Но коммунисты Чевенгура сами торопятся умереть, чтобы скорее ощутить радость потусторонней жизни. В русской литературе нет другого текста, в котором так безошибочно, неразрывно были бы соединены коммунизм и христианство. Сама бесшовность этой конструкции доказывает истинность такого соединения, всяческую конгруэнтность, сопоставимость этих начал.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Русская литература в контексте христианства. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Самого Платонова мы не найдем каких-либо христианских экспликаций в тексте романа. Христианство – подтекст Чевенгура. Однако такие соотнесения сколько угодно в основном корпусе русской литературы. Тема христианства как мотивировки грядущей революции была одной из магистральных тем русского культурного дискурса. С этим связан значительный и очень стильный эпизод так называемого русского религиозно-культурного ренессанса начала XX века. Религиозно-христианский ренессанс был направлен как против костной догматики и сервилистской практики православной церкви, так и против культурно-тощего мировоззрения русской атеистической интеллигенции, иссушавшей душу в пустынях догматического материализма и плоского позитивизма. Дело русского освобождения должно быть религиозно оправдано и санкционировано. Вот едва ли не важнейший культурный месседж указанного духовного течения. Предвестием этого настроения, этой, можно сказать, идеологии, было выступление в 1891 году самого крупного тогдашнего русского философа Владимира Соловьева с докладом об упадке средневекового миросозерцания, где говорилось, что исторический прогресс, коли можно говорить о таковом, идет в направлении христианских ценностей, но осуществляет этот прогресс безбожники, а не церковники, революционеры, а не традиционалисты. Отсюда пошла мысль, активнее всего развивавшаяся с начала нового века Дмитрием Мережковским, о бессознательном, неартикулированно христианском характере русской революции, русского освободительного против царизма направленного движения. Русские революционеры, даже самые крайние из них, принадлежащие к террористическим группам, бессознательные христиане, утверждал Мережковский. Дело интеллигенции – внести это христианское сознание в революционные действия, и тогда в России будут обретены новая земля и новое небо. И находившийся под сильным влиянием этих идей Мережковского, да и не только Мережковского, это было, как уже сказано, воздух тогдашней культурной эпохи. Самый замечательный поэт начала века Александр Блок приветствовал Октябрьскую большевистскую революцию поэмой «12», в которой сделал Иисуса Христа предводителем красногвардейского отряда из 12 человек к числу апостолов. Красногвардейцы, штурмовые отряды большевиков, были провозглашены апостолами нового мира. Поэма Блока была написана в январе 18 года, в те же дни, что и текст Розанова о христианских пустотах, в которые провалилась Россия. Сюжет был тот же, только оценка разная. Вернее, даже не оценка, а отчаемые Блоком надежды. Но уже через полтора года, летом 19 года, он записал в дневнике: «Чего нельзя отнять у большевиков, это их исключительные способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей». Признание, подведшее итог русской иллюзии о христианских ценностях, осуществляемых в революции, самой русской иллюзии о христианстве.
Но не у всех русских, как мы уже видели, были такие иллюзии. Вот что писал еще в 1909 году тот же Василий Васильевич Розанов в статье «На лекции о Достоевском».
Достоевский страшно расширил и страшно уяснил нам Евангелие. С давних пор его называют великим христианским писателем. Но это имеет особенный и острый смысл. Он первый художественно в образах, в живописи и в столь реальной живописи показал нам ненаказуемость порока, безвинность преступления. Показал и доказал великое евангельское «прости», «прости всем и все и за все». Будет ли это необыкновенно хорошо или будет чудовищно отвратительно, ничего нельзя сказать. Ослепли, не видим. Вот резюме громадной работы Достоевского, работы гениальной, страшной.
Эти слова Розанова дают контекст, в котором легче понять характер, собственно, русского, лишенного сторонних культурных влияний христианства. Ключевое здесь слово «разбойник». Русское христианство не столько или не только Иоаннова, но и того разбойника, который висел на кресте рядом с Христом, и который, по слову Сына Божьего, внидит вместе с ним в Царство Небесное. Евангельская притча находит свою локальную верификацию в русской пословице «Не согрешишь, не покаешься, не спасешься». Христианство в России – религиозная провокация, школа греха и покаяния. Чтобы яснее стало это, мы не можем не признать парадоксальное в данном контексте трактовка христианства, нужно вспомнить о феномене, носящем название христианского дионисизма. Что это такое, легче всего понять на весьма современном примере – движение хиппи. А еще проще припомнить фильм Денниса Хоппера «Изи Райдер» – «Беспечный ездок». В этом фильме остро осознан и выразительно представлен христианский подтекст движения. Христиане здесь даны, так сказать, в первоначальной чистоте, как блудницы и мытари. Впрочем, роль последних исполняют в фильме «Торговцы наркотиками». Другой пример того же христианского дионисизма, освещенный прецедентами культурной истории Запада – Франциск Ассизский, христианский святой, богатый юноша, раздавший имение свое, разбазаривший нажитое отцом добро. В коммунизме нельзя не заметить этого по-своему величественного жеста отказа, можно сказать, великого отказа. При всей несвойственной христианству, первоначальному, во всем случае, тяге к насилию, коммунизм не может быть дискредитирован в качестве некой сознательно-демонической идеологии. В нем ощущается моральный пафос как древних, так и новых Карл Маркс пророков. Он обуян, опьянен этическим идеалом, жаждой немедленного и всеобщего добра, готовностью раздать и разделить имение. В определенном аспекте это создает настроение того самого христианского дионисизма, опьяненности добром, непреодолимой потребности в братстве. Это один из главных мотивов русской литературы, существовавшей до и помимо коммунизма, потому что это первохристианский, сверхкультурный и контркультурный мотив. Но его же мы слышим и в коммунизме, и даже не в первоначальном, а, как ни странно, в умирающем, сходящем со сцены. Это незабываемый эпизод гласности и перестройки, когда Горбачев поистине раздал имение, а Ельцин завершил эту мистерию, добровольно и без видимой нужды распустив Советский Союз, росчерком пера ликвидировав внутреннюю Советскую империю. Мне кажется, что наиболее адекватно оценил эти события американский католический историк, венгр по происхождению Джон Лукач, в книге под названием «Конец XX века и нового времени». Его оценка относит к сути дела, потому что в ней присутствуют христианские обертоны, христианский контекст.
Существует странный, неожиданный элемент в русском характере. Способность перерождаться под влиянием чувства вины, готовность осудить собственную жизнь, отказаться от собственного достояния. Эти черты были сильно преувеличены и мистифицированы Достоевским, но, тем не менее, они существуют. Русскому характеру присуща тяжелая, слепая, варварская жестокость. Но другой его стороной выступает неожиданно милосердная мягкость. Что-то очень русское было в решении Хрущева рассказать на 20-м съезде партии о преступлениях Сталина. Это было одновременно бесполезно и чудесно. Бесполезно, потому что вызвало кризис во всей коммунистической системе и привело через несколько месяцев к серии восстаний в Восточной Европе. Но чудесно, потому что вся пятичасовая речь Хрущева была чем-то вроде покаянной исповеди. «Это моя вина», как бы сказал этот простолюдин, вся предшествовавшая жизнь которого прошла в верном служении Сталину. 30 лет спустя Горбачев, человек, выращенный шефом КГБ Андроповым, выбрал политику, которая в конце концов привела к отказу от империи. Это нонсенс считать, что Горбачева принудило к этому давление Рейгана с его «Звездными войнами». За решением Горбачева стояло не только сознание сделанных в прошлом ошибок, но и чисто русское переживание вины. Редко такое встречалось в истории, может быть, и никогда. Отказ от всех завоеваний в Великой войне, уход из сферы интересов без какой-либо внутренней или внешней угрозы, вне каких-либо материально-практических мотиваций. Русский народ с легкостью отказался не только от внешней, но и от внутренней империи, отпустил на волю свои республики. Никак нельзя приписывать это сиюминутной выгоде или тупому равнодушию. Может быть, были элементы того и другого, но это равнодушие к имперским владениям, к размерам своего собственного государства, несомненно, является высоким духовным знаком, отметившим великий народ.
Русская литература была, как этот жест последних коммунистических вождей, бесполезна и чудесна. Так же, как бесполезным и чудесным было само христианство. Христианство в России не создало интегральной культуры, но оно обучило русских неким жестам, манерам. Одним из этих жестов была русская литература, сумевшая даже из вождей тоталитарного режима делать героев Достоевского.
Радио «Свобода. Русская литература в контексте христианства». Передачу подготовил Борис Парамонов. Режиссер программы Лина Ширяева. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой. Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».